Альфред Мосс. По национальности бельгиец. Возможно. Примерно 42 года. Лет 10 был артистом мюзик-холла. Входил в трио акробатов на перекладинах. Мосс, Джефф и Джо. Мегре вспомнил их. Особенно одного из них. Клоуна. На нем был широченный черный костюм и туфли с бесконечно длинными носами. Подбородок у него был синий, рот огромный, а парик на голове зеленый. Казалось, весь он состоит из отдельных частей. После каждого прыжка он изображал такое тяжелое падение, что казалось невероятным, что он не разбился. Работал в большинстве стран Европы и даже в Соединенных Штатах, где ездил с цирком Барнума в течение 4 лет. Из-за несчастного случая оставил цирк. Дальше перечислялись фамилии, под которыми он был известен полиции. Маслер, Ван Вландерен, Паттерсон, Смит, Томас. Его арестовывали в Лондоне, потом в Манчестере, в Брюсселе, Амстердаме и 3 или 4 раза в Париже. Однако он ни разу не был осужден, за отсутствием улик его всякий раз отпускали. Одна у него была фамилия или другая, но документы всегда были в полном порядке. Он безукоризненно говорил на 4 или 5 языках, настолько, что мог по собственной прихоти выбирать всякий раз новую национальность. Впервые его задержали в Лондоне, где он выдавал себя за гражданина Швейцарии и работал переводчиком в роскошном отеле. Из апартаментов исчез сундучок с драгоценностями. Люди видели, как он выходил оттуда, но хозяйка драгоценностей, старая американка, заявила, что сама вызвала его к себе, чтобы он перевел ей письмо из Германии. В Амстердаме 4 годами позже его заподозрили в краже. Как и в первый раз, ничего доказать не удалось, и он на некоторое время исчез из поля зрения. Затем им заинтересовалась парижская полиция, и опять впустую. Это было в пору, когда пышным цветом расцвела контрабандная торговля золотом. Мосс, ставший Джозефом Томасом, курсировал между Францией и Бельгией. Он знал взлеты и падения. Мог жить в шикарном отеле чуть ли не во дворце, а мог и в убогих меблерашках. Вот уже 3 года, как его нигде не видели. Неизвестно было, в какой стране и под каким именем он действовал, если продолжал еще действовать. Зайдя в телефонную кабину, Мегре позвонил Люка.
«Поднимись к Майерсу и запроси у него все сведения о некоем Моссе. Да, скажи ему, что это один из наших персонажей. Пусть даст тебе описание примет и прочее. Подними всех на ноги, но предупреди, чтобы его не арестовывали. Надо попытаться не спугнуть его, если найдем. Понятно?»
«Понятно, патрон. Тут еще об одном ребенке сообщили».
«Где он?»
«Улица Данфер-Рашро. Я уже послал человека, жду его. У меня больше никого нет на подхвате. И еще был вызов с северного вокзала. Таранс отправился туда».
Мегре захотелось немного прогуляться под дождем. И он пошел на Антверпенскую площадь. Посмотрел на мокрую скамейку, где так недавно сидела мадам Мегре. Напротив, на углу проспекта Трюдена и Антверпенской площади красовалась надпись «Зубной врач». Он непременно вернется сюда. Сколько еще ему хотелось сделать, но из-за вечной суматохи он все всегда откладывал на потом. Мегре вскочил в подошедший автобус. У двери в свою квартиру он удивился. В кухне тишина, а главное, не пахнет едой. Войдя, он прошел сквозь столовую, где стол даже не был накрыт, и, наконец, увидел мадам Мегре в одной комбинации, стягивающую чулки. Все это вместе было так не похоже на нее, что он растерялся и, так не сказав ни слова, расхохотался, глядя на ее вытаращенные глаза.
«Ты сердишься, Мегре?»
По ее голосу он понял, что у нее хорошее настроение, почти агрессивное. Он и не знал, что у нее такое бывает, а на кровати лежало ее лучшее платье и шляпка для торжественных случаев.
«Придется тебе сегодня довольствоваться холодным обедом. Представь себе, я была так занята, что ничего не успела приготовить. Но ведь ты в последнее время так редко заходишь домой поесть». Сидя в кресле, она массировала ступни, время от времени удовлетворенно вздыхая. «Знаешь, мне кажется, я никогда в жизни столько не ходила».
Он так и сидел в пальто и мокрой шляпе, смотрел на нее и ждал, а она нарочно томила его ожиданием.
«Начала я с больших магазинов, хотя была почти уверена, что это бесполезно, но мало ли что на свете бывает, и я не хотела потом ругать себя за то, что чего-то не сделала. Потом я прошла всю улицу Лафайет, поднялась по улице Нотр-Дам-де-Лорет, прогулялась по улице Бланш и улице Клеши и спустилась к опере, и все это, заметь, пешком, хотя полил дождь. Надо тебе сказать, что еще вчера, тебе ничего не говоря, я прочесала район Терн и Елисейские поля. И тоже для очистки совести, потому что я особенно не надеялась, там уж слишком дорого». Тут он, наконец, произнес фразу, которой она никак не могла от него дождаться.
«Что ты искала?»
«Ну, шляпку же! Ты разве не понял? Мне покоя не давало мое приключение, и я решила, что это все равно работа не для мужчин. Костюм – это костюм, тем более голубой. Но вот шляпка – другое дело. И уж ее-то я точно хорошо разглядела. Белые шляпки вошли в моду пару недель назад. Шляпки всегда чем-нибудь да отличаются друг от друга. Понимаешь? Ничего, что все холодное на обед. Я купила в итальянской колбасной всякие рулеты, пармскую ветчину, а еще маринованные белые грибы и целую кучу готовых закусок».
«Так что шляпка?
Тебе не интересно? Между прочим, с твоей шляпы вода течет прямо на ковер. Лучше бы ты ее снял».
Ей, конечно, что-то удалось узнать. Иначе она не была бы в таком игривом настроении и не дразнила бы его. Но пусть рассказывает потихоньку, а он еще посидит, насупившись, раз ей так интереснее.
Пока она влезала в свое вязаное платье, он подсел к ней на край кровати. «Я прекрасно понимала, что шляпка не из роскошного дома, и искать ее на улице П, улице Сент-Анаре или проспекте Матиньона нечего. А потом в этих магазинах на витринах ничего не выставляют. Мне пришлось бы заходить и изображать из себя клиентку. Представляешь себе, как я примеряю шляпки у Каролин Рибу или у Рос Валуа? И все-таки эта шляпка была не из галереи Лафайет или Прентан, где-то посередине. Шляпка от модистки, и от модистки с хорошим вкусом. Поэтому я обошла все маленькие магазинчики, особенно в районе Антверпенской площади, ну, в общем, не отходя далеко. Пересмотрела сотню, не меньше, белых шляпок, а остановилась все-таки перед жемчужно-серой на улице Комантерн, фирма Элен и Розина. Это была точно такая шляпка, только другого цвета. Я совершенно уверена, что не ошибаюсь. Я тебе уже говорила, что у дамы с мальчиком шляпка была с вуалью шириной в 3-4 пальца, как раз прикрывавшей глаза. Так вот, у серой шляпки была точно такая же.
И ты вошла».
Он с трудом сдерживал улыбку. Стеснительная мадам Мигре впервые в жизни участвовала в следствии, ну и, конечно же, впервые в жизни вошла в модный магазин возле оперы. «Тебя это удивляет? По-твоему, такие толстые матроны в модных магазинах ничего не покупают?» «Да, вошла. Я очень боялась, вдруг окажется, что у них закрыто». Самым естественным на свете голосом я спросила, нет ли у них такой же белой шляпки. Мне ответили, что белой нет, но есть бледно-голубая, желтая и светло-зеленая. И добавили, что была и белая, но ее продали больше месяца назад.
«И что же ты тогда сделала?» —
спросил он, очень заинтригованный услышанным. Я сказала, набравшись духу, стало быть, я ее и видела у одной из своих приятельниц. Знаешь, там в магазине полным-полно зеркал, и я увидела, что щеки у меня стали пунцовыми. «Вы знакомы с графиней Панетти?» — спросила продавщица с отнюдь нелестным для меня изумлением. Я сказала, мы встречались с ней, и я была бы рада снова с ней увидеться. Я кое-что разузнала по ее просьбе, но не знаю, куда делся у меня ее адрес. Но я полагаю, что она, как всегда, она чуть было не прикусила язык. Она не вполне доверяла мне, но и не осмелилась оборвать фразу на середине. Я полагаю, что она, как всегда, в Кларидже. Мадам Мигре лукаво смотрела на мужа с видом победительницы, но губы у нее чуть-чуть подрагивали. Мигре решил доиграть до конца
и пробурчал. «Надеюсь, ты не отправилась в Кларидж допрашивать портье?»
«Я тут же вернулась домой».